безусловно, определяющим началом средневековой жизни является религиозное начало. И без осмысления места религии, места церкви в средневековой жизни нам фактически не понять средневековую мысль, средневековую философию, средневековое мироощущение. Христианство становится доминирующей религией в средние века. В рамках христианства выделяются три, как мы уже говорили, основные конфессии. Это православие, это католицизм и это протестантизм. Давайте сравним дух православия, католицизма и протестантизма для того, чтобы понять, почувствовать и общую логику христианского мироощущения, и специфические различия между православием, католицизмом и протестантизмом, которые как раз весьма значимы для этого периода. Исходным вероучением в рамках развития христианства было православие. Именно от православия отделяется католицизм. Отделяется религия, отделяется конфессия, отделяется вероучение, которое поддерживается Западной Церковью, Римской Церковью. Это разделение произошло в XI веке, даже можно указать точный год, когда было официально зарегистрировано отделение католицизма от православия. Это 1054 год нашей эры. Причем само разделение католицизма от православия было связано с одним формальным, можно сказать, моментом в рамках христианского учения, с так называемым принципом филиокве. В христианстве важную роль играет догмат о Святой Троице. Святая Троица — так определяется Бог в христианском вероучении. Святая Троица – это единство трех начал, это три ипостаси одного лика: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Причем соотношение этих трех начал передается теми же словами, которыми передается соотношение природы Иисуса Христа. Помните, мы говорили о том, что Иисус Христос и Бог, и человек нераздельно и неслиянно. Именно такую же формулу используют христиане, говоря о сути Святой Троицы. Три начала – Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух – существуют раздельно или это одно и то же? Ответ такой. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух – существует не раздельно и не слиянно. При этом отношения между тремя ипостасями единого лика, между тремя началами Святой Троицы, выстраиваются так. Отношения между Богом Отцом и Богом Сыном, Иисусом Христом, определяются как порождение, а отношения между Богом Отцом и Богом Святым Духом определяются как истечение. Такова структура Святой Троицы, которая принята в православии. А вот католики внесли некое дополнение в этот догмат о Святой Троице. Бог Святой Дух исходит от Отца, говорят католики, соглашаясь с православной традицией, но вносят а не добавление, не только от Отца, и от Сына. И вот это вот выражение «и от Сына» по-гречески означает «филиокве». Принцип филиокве – это есть рассмотрение догмата Святой Троицы таким образом, что Бог Святой Дух исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына. Добавляется, ну, если так можно выразиться, еще одна причинно-следственная связь. Еще одна черточка в структуре, в конфигурации Святой Троицы. Казалось бы, ну разве это может вызвать такой глубокий резонанс, резонанс, ведущий к тому, что католическая церковь отделится от православной. Но здесь надо обратить внимание на два момента. Конечно, принцип филиокве – это только повод. Между католицизмом и православием, между Западной и Восточной церковью уже к X и XI векам накопились достаточно существенные противоречия, и эти противоречия должны были реализоваться в разрыве, что и произошло. Но, тем не менее, за этим догматическим различием между православием и католицизмом, за самой возможностью такого резонанса, который вызвал принцип филиокве, есть некие рациональные соображения, и их следует подчеркнуть. Действительно, ведь речь идет о том, что католики изменили, модифицировали догмат. И именно модификация догмата вызвала такое неприятие, такую резкую реакцию со стороны православной церкви. На самом деле это не случайно. Что такое догмат? Догмат – это некое утверждение, которое имеет догматический, то есть непререкаемый характер. Но сама непререкаемость догмата идет от того, что догмат – это ведь на самом деле свято-откровенное знание. То есть это знание, которое идет, как считается, непосредственно от Бога, идет от божественного откровения. Но может ли человеческий разум, естественный человеческий разум, модифицировать сверхъестественное божественное откровение? Конечно, нет. Критика или изменение догматического положения противоречит духу религии. Соответственно, если католики изменяют догматическое положение, то православные вполне могли бы сделать вывод, что они, католики, замахиваются на слишком многое. Они разумное начало ставят над святооткровенным знанием. Они изменяют, исходя из человеческих смыслов, божественное откровение. Это, как минимум, ересь. Это невозможно. И резонанс разрыва между православием и католицизмом при изменении догматического положения представляется вполне оправданным. Однако, еще раз скажем, что принцип филиокве – это все-таки формальность. Если же говорить о различии между духом православия и католицизма, то здесь надо подчеркнуть нечто другое. Причем это различие между духом православия и духом католицизма, мы можем заметить на таком показательном примере, как несколько разные отношения православия и католицизма к главным христианским праздникам. Действительно, в христианстве и в православии, и в католицизме два основных праздника – это Рождество и Пасха. Что общее между Рождеством и Пасхой? Общим началом здесь является фигура Иисуса Христа. Рождество, Иисус Христос рождается, приходит на землю, а Пасха, Иисус Христос воскрес, воистину воскрес. Иисус Христос восходит на небо. При этом, однако, нельзя забывать о функции Иисуса Христа. Иисус Христос – это начало, связывающее небо и землю, связывающее мир божественный и мир земной. В этом плане и Пасха, и Рождество – это, если так можно выразиться, вектора, соединяющие небо и землю, божественное и земное. Миссия Иисуса Христа и выражается в этих векторах, векторах соединения. Однако, можно заметить, что эти вектора направлены различно. В случае Рождества вектор, связывающий небесное и земное, направлен сверху вниз, от божественного к земному. А вот в случае Пасхи вектор, связывающий уже теперь бы земное и божественное, направлен снизу вверх, от земли к небу, от мира человеческого к миру божественному. И показательно, что православие и католицизм делают несколько различный акцент на двух этих праздниках. Для православия более важным праздником является Пасха, при всем как бы уважении к празднику Рождества, а для католицизма более важным является Рождество при всем уважении к великому празднику Пасхи. Что за этим скрывается? Для православия, для духа православия, более важно небесное начало, божественное начало при некой факультативности земного начала. А для католицизма фактически оказывается более важным земное начало, именно миссия Иисуса Христа здесь, на земле, преобразование земли во славу Божью. И через вот эти два момента действительно можно увидеть различия в духе православия и католицизма. Православие больше ориентируется на жизнь после смерти, на подготовку к вечной жизни в ином мире. И меньшее внимание православие уделяет переустройству земной жизни, заботе о земной жизни. Католицизм же основное внимание как раз уделяет земной жизни. И это вызывает упреки со стороны православия, в частности, православные часто критикуют Западную Церковь за то, что, как им кажется, она недостаточно внимания уделяет божественному началу. Действительно, для католицизма характерно то, что Церковь играет большую роль в земной жизни. Для католицизма характерно то, что миссионерское начало является важнейшим началом католического вероучения. Миссионеры – люди, идущие по земле, несущие весть Христову, обращающие в христианскую веру народы, других людей, участвующие в земных перипетиях во славу Божью для поддержания божественного начала. Это все типично для католицизма. А в православии церковь не играет серьезной политической роли. И, может быть, оправдывает свою подчиненную по отношению к светской власти роль тем, что не церковное дело, не дело религии участвовать в земной жизни. Главное дело – это думать о вечной жизни, готовиться к вечной жизни, общаться с Богом, молитвенно соединяться с божественным началом. И в результате действительно католики и православные упрекают друг другу, ну, по диаметрально противоположным поводам. Православные, как уже отмечалось, упрекают католиков в том, что они слишком мало места в своей жизни уделяют проблеме спасения и слишком много уделяют политическим аспектам, земным аспектам человеческой жизни. А католики упрекают православных в том, что православные не в достаточной мере обличают светскую власть, не в достаточной мере защищают земную человеческую жизнь от произвола, насилия со стороны власть держащих. И в этом плане не умеют провести христианскую идеологию, христианские заповеди в реальную политическую земную жизнь. Больший акцент на земной жизни, который делается в католицизме, соответствует и более формализированному, более рациональному духу католицизма по отношению к более мистическому, более такому аморфному, основанному больше на вере, чем на рацио, на разуме, духу православия. Особый показательный пример рационализма католицизма можно привести, рассмотрев учение о спасении, которое есть в католической церкви. Причем учение о спасении католиками разработано гораздо лучше, нежели православными, и в этом плане учение о спасении католической церкви является таким, ну, весьма показательным моментом, указывающим как раз и сильные, и слабые стороны католического вероисповедания. Согласно католическому учению о спасении, человек в естественном состоянии спастись сам не может. Дело в том, что человек греховен изначально. Человек несет на себе первородный грех Адама, и в этом плане, в своем естественном состоянии, человек греховен даже в своих помыслах, в своих замыслах. И он не в состоянии собственными силами преодолеть свою греховность, не в состоянии спастись. И все было бы совсем печально, если бы не искупительная жертва Иисуса Христа, который пролил свою кровь за грехи человечества и в этом плане компенсировал тот первородный грех Адама, который заклеймил каждого человека. Результатом вот этой компенсационной жертвы Иисуса Христа стала та ситуация, что христианин, то есть верующий в Иисуса Христа, принимающий христианское учение, находится, ну, как бы на некой плоскости, где он может двигаться вперед к спасению, а может двигаться назад к вечной смерти. Он может подниматься вверх, а может скатиться вниз. Напомню, что естественный человек как бы находится в яме греха своего, и выбраться из этой ямы собственными усилиями он просто не в состоянии. А христианин находится, ну, если так можно выразиться, на краю ямы. И он может либо спастись, либо попасть обратно в эту яму. При этом обнаруживается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сам христианин способен осуществить дело своего спасения. Это зависит от так называемых добрых дел, от того, как человек будет себя вести в этой жизни. Эта жизнь сложна, и в этой жизни есть много искушений, есть много соблазнов греха. Таким образом, жизнь человека – это как бы постоянная борьба между добрым и злым, между греховным и божественным началом. Эта борьба может протекать по-разному. Если христианин делает больше добрых дел, нежели греховных, то он выбирается из ямы порока, он обретает спасение. Если же христианин делает более греховных дел, чем добрых, то он сам себя фактически вводит в гиену. Таким образом, если добрые дела перевешивают злые греховные дела, христианин, согласно католическому учению о спасении, спасается, а если греховные дела перевешивают благие дела, то спасения нет. Однако проблема заключается в том, что сам христианин не может определить, не может произвести калькуляцию соотношения между добрыми делами и злыми делами. Тот самый образ весов, который возникает в этой ситуации, когда на одну чашу весов кладутся добрые дела, на другую чашу весов кладутся грехи, безусловно, работает, но сам христианин не может отследить, куда наклонилась соответствующая чаша, куда качнулась стрелка весов. Для того, чтобы произвести эту калькуляцию, этот расчет, требуется специальный аудит. И таким делом аудита занимается в католицизме церковь. Согласно католической точке зрения, церковь – представительница Бога на земле, и именно церковь указывает человеку, как ему должно вести в этом мире. В христианской идеологии, в христианском учении выделяются два фундаментальных начала – священное писание и священное предание. Священное писание – это официально закрепленный текст откровения, библейского откровения. Это Библия. А священное предание – это учение отцов церкви, это интерпретация священного писания, которое проводится представителями Бога на земле, то есть служителями культа, проводится в церкви. В католицизме фактически оказывается, что священное предание играет более важную роль, чем священное писание. Христианин, представитель паствы, сам по себе не в состоянии интерпретировать священное писание. Библия слишком сложна, как считала, по крайней мере, католическая церковь, для собственной интерпретации христианина. Церковь – это пастырь, а верующие – это паства. Но вспомним исходную логику этого образа. Пастырь – это фактически пастух, а паства – это овцы. Овцы – добрые создания, надо сказать, не слишком интеллектуально развиты. И в этом плане, если бы не было пастыря, который бы направлял овец в соответствующее правильное место, то овцы сами по себе просто бы разбрелись и не пришли бы к той благородной цели, которой направляет это овечье стадо пастырь. В этом плане церковь в католицизме играет роль пастыря и не дает овце вести себя самостоятельно и самостоятельно определять направление движения в этом мире. Таким образом, еще раз подчеркнем, в католицизме церковь играет особую роль, роль единственного посредника между человеком и Богом, роль авторитарную, роль верховную, указывающую человеку правила его поведения в этом мире. И эта роль церкви по-своему отражается как раз в учении о спасении, которое разворачивается в католицизме. Именно церковь определяет, какова ситуация в жизни христианина, идет ли он к спасению, то есть у него положительная сальдо баланса между добрыми делами и грехами, или он уходит от спасения, у него отрицательная сальдо баланса между добрыми делами и грехами. Именно для того, чтобы такого рода аудит осуществлялся постоянно, рекомендуется христианину, праведному христианину, постоянно предоставлять информацию для такого рода оценки, для такого рода аудита. Эта информация предполагает таинство исповеди. Периодически христианин должен исповедоваться, то есть докладывать о тех делах, которые он совершил за истекший период, и, соответственно, анализируя соотношение между добрыми и дурными делами, которые сделал христианин, исповедник, то есть представитель церкви, указывает, в каком положении находится ситуация христианина и что нужно делать далее, чтобы двигаться в правильном направлении, то есть к спасению. При этом очень своеобразно разворачивается это учение о спасении в дальнейшем. Действительно, согласно учению о спасении, добрые дела дают человеку возможность обрести спасение, и надо делать добрые дела. Но ведь есть люди, которые являются, ну, если так можно выразиться, стахановцами в деле спасения. То есть они совершают гораздо больше добрых дел, нежели им нужно для своего индивидуального личностного спасения. Это святые, это монахи, это особо праведные люди, живущие на земле. Спрашивается, а что делать с избытком добрых дел, которые порождают вот эти праведные, святые люди? Ну, как-то было бы, наверное, не по-хозяйски этот избыток добрых дел, но просто игнорировать. И в католической церкви создается особый фонд добрых дел, фонд под управлением лично Папы Римского, в котором аккумулируются эти добрые дела, накапливаются добрые дела для того, чтобы их можно было использовать в так называемых форс-мажорных обстоятельствах. Действительно, вот жил христианин, который много грешил по тем или иным причинам, но в конечном счете он прозрел. Он понял неправедность своей жизни, он понял, что надо делать добрые дела для того, чтобы обрести собственное спасение. Но, к сожалению, он понял слишком поздно. Он уже завершает свой земной путь, он, может быть, уже находится на одре, он находится на краю могилы. У него просто физического времени не остается для того, чтобы сделать соответствующую толику добрых дел и выровнять свой баланс между добрыми и злыми делами. Как быть этому человеку? Можно ли помочь этому человеку? Да, говорит учение о спасении в рамках католицизма. Для этого соответствующий христианин должен обратиться непосредственно к Папе Римскому с просьбой выделить ему кредит, выделить ему соответствующую сумму добрых дел из этого специального фонда для того, чтобы спасение могло быть осуществлено. Однако, как часто бывает в этой жизни, хотели как лучше, а вышло как всегда. Оказалось, что выдача такого рода ценных бумаг, такая бумага называлась индульгенция, выдача такого рода ценных бумаг, говорящих о том, что данному человеку выделяется соответствующая толика добрых дел, оказалась очень прибыльным делом. И обнаружилось, что спасение можно фактически купить. Индульгенции можно было покупать. Если ты достаточно материально обеспечен, то ты можешь купить собственное спасение, спасение своих близких, спасение своих друзей. И в этом плане обнаружилось, что практика индульгенций ведет, ну, к нарушению, к извращению и христианского духа, и исходного смысла создания вот этого вот фонда добрых дел. Именно против такой практики индульгенций, именно против такой политики католической церкви и выступил протестантизм. Основная идея протестантизма, который был возвещен основателями протестантизма, это в первую очередь Лютером и далее Кальвином, Цвингли. Основная идея протестантизма – это удалить церковь как институт посредничества между Богом и человеком. Бог и человек, согласно протестантской идее, должны взаимодействовать непосредственно, личностно, тет-а-тет. А церковь оказывается здесь факультативным, вспомогательным средством, не определяющим непосредственное взаимоотношение Бога и человека. Если для католицизма священное писание оказывается подчинено священному преданию, то для протестантизма на первое место выходит священное писание. А интерпретацию священного писания уже осуществляет каждый человек самостоятельно, индивидуально. Человек обладает, согласно протестантизму, всеми возможностями для того, чтобы правильно интерпретировать священное писание. И голос другого человека, или даже голос церкви, интерпретирующей священное писание, является лишь только мнением, с которым можно соглашаться или не соглашаться, но в любом случае решение принимает сам. Это я, Господи, говорит протестант, предстоя перед Господом непосредственно, а все остальное человеческое – это лишь только одна из точек зрения, которые можно учитывать, но можно и не учитывать. Именно поэтому протестантизм, как конфессиональное направление, ведет к тому, что происходят такие два процесса, как десакрализация и секуляризация мира. Десакрализация – это слово, передающее значение потери статуса священности. Сакральный, как мы помним, означает священный, а десакрализация – это значит, что мир расколдовывается, мир теряет свой священный статус и становится мирским, становится прозаичным. Секуляризация, просто от латинского «secularium» – мирской. Само слово «секуляризация» означает нарастание светскости в жизни. Церковь отделяется от государства, развивается концепция свободы слова, свободы от догмата вероучения, вероисповедания. И в этом смысле секуляризация тоже указывает на обмерщение, на, если так можно выразиться, профанизацию мира. От профанного, помните, профанное противостоит сакральному, как обыденное, священное. Говоря о протестантизме, конечно, нельзя не сказать и о работе Макса Вебера, называющейся «Этика протестантизма и дух капитализма». В этой работе Макс Вебер проводит мысль о том, что именно протестантская ориентация в христианстве предопределила переход к капитализму, разрушение средневекового уклада жизни и дух капитализма. Это не единственная объяснительная модель, почему средневековье переходит в капитализм, но эта модель, которую Макс Вебер предложил, является одной из важных и имеющих достаточно мощное рациональное зерно для того, чтобы с ней ознакомиться. Основные идеи Макса Вебера, которые изложены в его работе «Протестантская этика и дух капитализма», можно выразить следующим образом. Почему протестантизм сродственен духу капитализма? Задается этим вопросом Вебер. Почему о таком сродстве можно говорить? Ну, потому что капитализм развивается на собственной почве именно в странах или в местностях, которые характеризовались протестантской ориентацией. На основе этого эмпирического факта Макс Вебер выстраивает следующую концепцию. Согласно этике протестантизма, причем той ветви протестантизма, которая связана в первую очередь с Жаком Кальвином, человек предопределен к тому, что с ним произойдет в мире ином. В кальвинистской редакции протестантизма господствует представление о жестком предопределении. Если в католицизме, как вы помните, человек собственными силами может определить направление своего движения к спасению или нет, собственными силами может решить проблему собственного спасения, то в протестантизме это невозможно. Жесткое предопределение царствует. И человек не в состоянии изменить того, к чему он предопределен. Более того, человек, согласно Кальвину, не может и узнать, предопределен ли он к спасению, или он обречен на вечную смерть. Он не может ничего сделать и не может знать, что нужно делать. В этом плане протестантизм проводит следующую идею. Человеку не дано познать замысел Божий, и человеку нужно лишь только выступать как рука Божья. То есть он должен делать то, к чему он призван в этом мире. Он должен служить Богу через выполнение своих земных обязанностей, через ведение своей земной жизни. Служение Богу – это просто добросовестное выполнение того призвания «беруф» по-немецки, которое имеет очень важное значение в протестантизме. «Беруф» – призвание к тому, чего я призван. Значит, добросовестное выполнение своего призвания, добросовестный труд на том месте, где я нахожусь, куда я приставлен. И в этом плане для протестантизма характерна этика светского служения Богу, этика труда как служение Богу. Не уход в особый монашеский мир, не уход в келью, где я молюсь Богу и тем самым пытаюсь установить контакт с божественным началом. Это с точки зрения протестантизма, мягко говоря, не важно. И, в общем-то, и не нужно. Служение Богу – это добросовестное выполнение своей земной работы. И не в монашеских условиях, а именно в обычной профессиональной деятельности. Более того, служение Богу должно быть светским, земным, но тотальным. Имеется в виду, что все время, которое мы имеем, мы должны отдавать служению Богу, то есть выполнению своей профессии. Время – деньги, говорят протестанты. И все время, которое не потрачено на службу Богу, это деньги, которые мы неправильно потратили, которые мы направили не на главную цель. Соответственно, для протестанта отдых от работы может быть только в той мере, в какой он обеспечивает восстановление сил для последующей эффективной деятельности. Но отдых не может быть самостоятельным праздником, не может быть тем, что определяет цели протестанта. Это незаслуженная радость. Радость – это только служение Богу и выполнение своего профессионального долга, своей профессиональной деятельности. При этом протестант, имея Бога в душе, непосредственно ощущает этот приказ Бога, этот призыв Бога к выполнению соответствующей профессиональной деятельности. И он, протестант, в гораздо большей мере освобожден от социального контроля, нежели католик или православный. Он общается с Богом тет-а-тет, как ему кажется, и в этом смысле именно то, что говорит его совесть, то, что говорит ему внутренний голос, для протестанта является определяющим. Но именно поэтому протестант не скован предрассудками, не скован принятыми среди людей правилами, он инициативен, он активен, он, если хотите, даже иногда имморален и авантюристичен. Это то, что тоже способствует развитию капиталистического предпринимательства. Конечно, оборотной стороной протестантизма является одиночество. Человек контактирует с Богом непосредственно, а все людское является факультативным. И поэтому мироощущение протестантизма, конечно, достаточно напряженно, достаточно сурово и достаточно тревожно. Пожалуй, дух протестантизма может быть передан следующим четверостишьем. «Бездна одиночества одна, и один идешь к ней издалека, одиноко, как одна волна в одиноком море одиноко». Действительно, одиночество протестанта – это серьезный вызов, серьезное напряжение. Но зададим себе вопрос. Если господствует концепция жесткого предопределения, то, казалось бы, это ведет к фатализму, к представлению о том, что что бы ты ни сделал, все равно будет так, как предназначено. Соответственно, казалось бы, не нужно предпринимать никаких усилий. И в этом плане почему капитализм и протестантство являются родственными, как, по крайней мере, утверждает Макс Вебер. Проблема такова. Родство между протестантизмом и капитализмом обуславливается одной тонкой мыслью, одним таким небольшим нюансом. А именно, да, протестант не может узнать, к чему он предопределен. Он не может узнать, спасен он или нет. Но у него может появиться надежда на спасение. Надежда на спасение появляется в том случае, если у него получается, если он удачно ведет свое дело, если он добивается успехов в своей профессиональной деятельности. Именно успех в своей профессиональной деятельности дает надежду протестанту, что Бог благоволит к нему. И в конечном счете, может быть, это обернется его избранностью. Конечно, оборотной стороной выступает здесь ощущение неуспеха как фундаментальной жизненной неудачи. Слово «лузер», «неудачник» в протестантском мироощущении гораздо более сильное, нежели понятие «неудачник», допустим, в русском менталитете. Неудачник – это более, чем человек, у которого что-то не получается в профессии. Неудачник – это тот, кто не избран Богом, на ком Бог поставил жирный крест. И его перспектива – это смерть и тление. Удачник же может иметь надежду на спасение. И вот именно стремление к удачливости в делах, к развитию профессиональных навыков и, соответственно, к повышению своих умений и увеличению отдачи своей профессии и заставляет протестанта эффективно работать. Если ты столяр, ты должен эффективно столярничать. Если ты купец, ты должен эффективно торговать. И получаемые деньги ты должен вкладывать в дело, в развитие своего производства или своего торгового оборота. Ты должен стремиться к успеху. Ты должен стремиться к удаче. И это дает тебе надежду на спасение. Именно вот такой мыслительный оборот, такой мыслительный ход по Веберу и обеспечивает сродство протестантской этики и духа капитализма.